Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель Оптиной пустыни, подворья Оптиной пустыни в Москве и настоятель строящегося храма в честь покрова Божьей Матери в Ясени и архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог вам помощь, дорогие братья и сестры, дорогие друзья.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Звонки принимаются исключительно по теме. Тема у нас сегодня новогодняя. Подводим итоги уходящего года и звонки исключительно по этой теме. Итак, батюшка, время летит незаметно, подошел очередной год в нашем календаре, подошел год, очередной год и в нашей жизни. Зачастую мы не только проводим дни, но и месяцы, и годы впустую. А ведь рано или поздно подходит наша жизнь вообще к концу, и нам рано или поздно придется давать ответ перед Богом. Вообще, как часто нужно задумываться о жизни вечной, и нужно ли вообще об этом задумываться?
Дело в том, что время – это уникальная ценность, данная нам Богом. Кто-то из мудрых людей сказал, что жизнь – это как супермаркет. Набирай все подряд, но только знай, что в конце тебя ждет касса. И поэтому надо понимать, что ты набираешь, какой груз твоей жизни ты понесешь, и надо ли все набрать в этой жизни, и понимать, что вся твоя жизнь, она в конце концов будет оценена. Поэтому надо взвешивать свои слова, свои поступки, свои мысли и на самом деле дорожить каждым днем, который нам дан Богом. Однажды я был в Псково-Печорском монастыре, и вдруг совершенно неожиданно для себя отцу Иоанну Крестьянкину задал вопрос. Тогда мне, наверное, было лет 30, а ему тогда в это время было, наверное, уже 82-83 года. То есть это, ну, для меня это я считал, что это какой-то совершенно запредельный возраст. И вдруг я совершенно неожиданно у него спросил: «Батюшка, а как вам жизнь? Она длинной показалась или нет?» Я задал этот вопрос, чтобы себе представить, вот что такое 82 года. То есть мне показалось это настолько, столько много, столько бесконечно в мои тогда 30 лет. И отец Иоанн, как мне показалось, не ожидал этого вопроса. Какое-то было секундное замешательство. И вдруг он отвечает: «Ты знаешь, такое впечатление, что что-то начал, что-то сделал, и жизнь прошла». Я бы сказал, 82 года. И жизнь пролетела, так сказать, а что тогда, если мы даже до 82 не доживем, то есть до 75 не доживем, как Писание говорит, житие человека 70, а еще силах 80 лет, а все, что сверх этого, труд и болезнь. Если 82 года человек не заметил этой длинноты жизни, значит, жизнь, она, получается, пролетает, ускользает сквозь пальцы, как вода, и поэтому я тогда задумался, а значит, надо наполнять время, надо наполнять содержанием. Причем, что интересно, вот у молодого человека, у него кажется, что вся жизнь впереди, что она такая длинная, что будет год, и второй, и третий, и десятый, что а вот это время, оно как же, ну и что, так сказать, пролетела неделя, так сказать, проспал до 12 часов, проспал до часу и больше, ну и что-то, и следующий день будет, и другой это будет день. А у пожилого человека уже он понимает, что жизнь, так сказать, она не такая уж она и длинная. Когда ехал сюда на студию, так немножечко листал по теме, мне потрясающе увидел наблюдение Пича. Один человек говорит, что я в 55 лет задумался вот над таким вопросом. Вот сколько человек в среднем живет? Ну, как по Писанию, 75 лет, мало того, что даже не по Писанию. А вернее, вся наша статистика, вот даже если мы начнем поднимать среднестатистический возраст человека, вот так и получается. Самая продолжительная длительность жизни – это в Японии 78 лет. У нас мужчина продолжительность среднего возраста 58 лет.
То есть даже не доживает до пенсии?
До пенсии, то есть 58 лет. В США 74, и в Бразилии, не в Бразилии, на Кубе 73. Вот. Ну, вот и то 75 получается уже тоже такой возраст запредельный. Он подумал, вот интересно, а если умножить 75 лет умножить на 52 воскресенья в году, 75 лет умножить на 52 воскресенья в году, сколько получается? Получится 3600 воскресений. А мне уже 55, 2500 воскресений уже прошло. Сколько осталось? 1000 воскресений, если на 20 дней. И он говорит, я пошел в магазин, купил пластмассовые шарики, 1000 штук, и насыпал их в банку. И каждое воскресенье из банки по шарику убирал. Я говорит, посмотрел, как начал таять этот шарик. Нет, как начала таять эта банка. Для меня это была наглядность. Вот так тает моя жизнь. К чему это привело? А я стал ценить. Стал ценить воскресенье. Стал ценить не только воскресенье, стал ценить и понедельник, и вторник, и среду. Кто-то из молодых людей сказал, чтобы узнать ценность времени, спросите у студента Безалаберного, который год ничего не делал и не сдал из-за этого сессию. Если спросить о ценности месяца, спросить у матери, которая родила недоношенного ребенка. Месяца ей не хватило, так сказать, месяца. Если спросить о ценности недели, спросите у редактора журнала, который издает еженедельник. Ему вечно чего-то не хватает. Дня не хватает, чтобы, так сказать, еженедельник вышел вовремя. Спросите о ценности часа, так сказать, это у влюбленных, которые не могут дождаться, так сказать, этой встречи, этого свидания, так сказать, или человек не может час времени подождать. В очереди людей тоже это всегда напрягает, какая-то очередь. Час не могут подождать. Чтобы узнать ценность минуты, так сказать, спросите у человека, который опоздал на поезд. Вот мы недавно тоже, где-то это было в октябре месяце, мы опять через много лет, последний раз это было после смерти отца Иоанна, в 2006 году, и мы опять поехали в Печоры. И вот на самом деле один из наших друзей, братьев, опоздал на самом деле на 2 минуты. Кстати, на станции Балагое потом нас догнал. Мы выехали в 5 вечера, так, а догнал нас в 11 часов. Вот так параллельно были поезда, в конце концов нас догнал. А если бы не догнал? Вот 1 минута, казалось бы, 1 минута. Все, человек опоздал на поезд, опоздал на самолет. Вот ценность 1 минуты. А что такое ценность 1 секунды? Вот сколько приходится ездить на машине и видел друзей и братьев, которые говорят, слушай, ну, говорит, 1 секунда, не затормозил бы. 1 секунда раньше или позже была бы авария. Что такое секунда? А что такое доля секунды? Вообще, можно сказать, даже миллисекунды, так сказать. Можно сказать, так сказать, бобслист или на санках Олимпийские игры, которые были в Сочи. Ему не хватило миллисекунды, и он стал не золотым призером, а стал только призером серебряным. Вот что такое жизнь. Что такое ценность жизни. И еще. У святых отцов есть такое выражение. Да, даже это было еще у древних философов. И об этом ссылается Иоанн Лесичек. Он говорит, даже у древних было сказано. И ссылается не святых отцов, а у древних. А под древними подразумевал греческий философ. Было сказано. Невозможно провести день благочестиво, если ты не считаешь этот день последним днем в твоей жизни, спрашивается. Это же какой-то вроде бы парадоксальный какой-то формула, какой-то пессимизм. Считать каждый день последний день в твоей жизни. Невозможно провести благочестиво и полноценно. Я когда начал рассуждать и про себя подумал, а почему-то вот этот человек, жизнь с этой мыслью вдруг может дать ценность самой жизни. А вот так. Как может эта мысль дать ценность самой жизни? Если человек подумает и представит, что вот этого дня, вот сегодня, 30 декабря 2014 года, никогда больше не повторится. Что тогда человек, когда просыпаясь утром, если он сам себе, вот если он будет просыпаться с этой мыслью, этот день, он на самом деле последний, потому что такого дня больше не повторится. Вот я сегодня проспал, должен был с утра быть на службе, правда, не по расписанию, но хотелось быть это на службе, и проспал. И спрашивается, вот если бы я проснулся с этой мыслью, и она бы, так сказать, уже была на первом месте, а у меня на первом месте было давление, устал, не выспался, и вот эта мысль, давление, устал и не выспался, меня обратно уложила в постель. И что получилось? Вместо 6 часов в 9 и 3 часа выброшенных из жизни. 3 часа выброшенных из жизни. Больше такой службы не повторится. Больше такой литургии не повторится. Больше такого праздника святого не повторится. Вот и думай, вот и выбирай. Этот день перелистнулся, он перелистнулся с таким содержанием, с каким ты его наполнил. Кто-то спрашивает, если ты ничего не сеешь, то ты ничего не пожнешь. Вот сейчас мы разговариваем, несколько минут назад, на начало эфира, это уже стало историей. Это пойдет уже в интернет, это будет где-то в записях. Живьем мы только сейчас. А что будет завтра, мы не знаем, оно еще не наступило. Какое оно будет завтра? Будет ли оно вообще? Мы ничего не знаем. Нам Бог отпустил вот этот день. Интересно, сколько он отпустил? Тоже никто не задумался, но нашим телезрителям будет интересно. Сколько секунд в сутках? Оказывается, в сутках 86 400 секунд. И этот день закончился, и вот этот дар тебе, вот этот, казалось бы, огромный дар, он будет полезен или нет, и он будет содержательным или нет, будет зависеть, как ты прожил это время. Второго такого больше не будет. Я помню на проповеди недавно наш батюшка один говорит, вот когда мы читаем притчу о талантах, читаем притчу о десятине, так сказать, в Священном Писании, и говорим о ее ценности, важности, о десятине со стороны человека в отношении Бога, то простые люди, пенсионеры со средним достатком, то есть могут про себя подумать. Собственно, с меня какая десятина? Ну, вот прихожу в храм, подаю записки, свечки, так сказать, покупаю, игона какая-то, какие-то книги. Может быть, это есть моя десятина для церкви. А еще если мою пенсию, мои получки облагать десятиной, конечно, десятины добровольные, как-то это все-таки будет существенно для моего бюджета. Вот. И думают о том, что это их не касается. А на самом деле здесь можно подразумевать не только материальную составляющую человека.
Но и временную.
Совершенно верно. Но и временную. Бог дает 24 часа нам в сутки, как бесценный дар. Десятину надо вернуть обратно, наполнить ее содержанием. А что такое десятина? 2 часа 40 минут. То время, которое мы потратили на молитву, потратили на добрые дела, потратили для пользы своей собственной души и души тех людей, которые находятся вместе с нами. Вот кто-то сказал, если человек целый день молчит, и при этом собеседует со всем миром, и злится, и вспоминает про весь мир, так, то он не молчальник, он самый настоящий болтун. Если человек сутки говорит о Боге, или Богу говорит о людях, или людям говорит о Боге почти непрестанно, он молчальник. Почему? А потому что он не сказал ни одного пустого, лишнего и праздного слова. Он наполнен содержанием. Так вот мы 2 часа 40 минут, если это с какую-то математику здесь вести, а что у нас получается? Вскользь 15 минут утром, 15 минут вечером. Утренние, вечерние молитвы. И вот каждый должен на себя взглянуть таким трезвым взглядом. А эта десятина, с моей стороны, она осуществляется или нет? Вот это дар жизни, дар времени, бесценный дар времени, именно вот конкретно этого дня. Кто-то из мудрых людей сказал, что завтра – это враг сегодня. Вот почему мы чего-то не делаем сегодня? Потому что мы думаем, что будет еще будет завтра, и еще будет послезавтра. А когда наступает завтра, мы думаем, что будет послезавтра. Вот поэтому один из наших подвижников веры и благочестия, епископ Иоанн Шаховской, князь, он говорил, добродетель должна быть мгновенной. Задумал, сделал доброе дело, сделай его сегодня, если не сейчас. Как апостол Павел говорит, а всякому разумеющему делать добро и не делающему грех есть. То есть пришла добрая мысль пришла на сердце, все. И это молния, которой тебя осветил Бог. И кто-то сказал, что Бог это не лампочка или фонарь, который без конца нам будет светить под ногами. Нет, это как молния, как вспышка. Осветил один раз, все, достаточно. Тебе был показан путь, как мы читаем в Акафисте Покров Пресвятой Богородицы. Радуйся, мысль благу. Мысь благу, на сердце полагающее. Мысь благу, на сердце полагающее. Но ты услышь эту мысль. ты поступи по этой мысли, которую тебе подсказал Господь, или обстоятельства, или люди подсказали тебе со стороны. Добродетель должна быть мгновенной. Прощение должно быть мгновенной, мгновенным. Молитва должна быть мгновенной. Просит человек прощения, или ты в чем-то, так сказать, хочешь попросить прощения, не надо никаких ставить условий. Ни этому человеку, ни самому себе. Вот если будет так-то, так-то, вот если сложатся обстоятельства, но я попрошу их прощения. Если он у меня будет просить и сделает еще несколько условий и шагов, но у нас Бог никаких нам условий не ставит, так сказать, к нашему прощению, как только истинный раскаяние, и не вспоминает нам передних старых грехов. Прощение должно быть мгновенным. Молитва должна быть мгновенной. Захотел помолиться? Помолись сейчас. Захотел доброе дело сделать? Сделай его сейчас. И поэтому завтра враг сегодня. Это время надо оценить до бесконечности. И вы задаете вопрос, а когда мы должны обращаться к этому времени? Когда мы должны как бы подводить этот итог? Но вы должны подводить итог и дорожить этим временем, как только просыпаемся. Как только просыпаемся, ощущать, что все, вот этот день, это великий дар Божий, так сказать, его больше не повторится. Вложи в него все. Но вот мы сейчас подходим к особому рубежу, подходим, нас от Нового года, гражданского Нового года, отделяет всего один день. Это время особое. Это время, оно мистическое, это какое-то, это вот ощущается конец старого и начало нового. И любой человек разумный подводит какие-то итоги. Хотят, чтобы все плохое, все старое, все ненужное, все ошибки, недоумения, недосказанности, все какие-то негативы, они остались в прошлом году. Новый год люди начинают с белого, с чистого листа, во всяком случае, хотят начать с белого, с чистого листа и думают, что Новый год, так сказать, он будет гораздо счастливым, чем предыдущий, что все в нем начнется совершенно по-иному. Вот. Но если однажды Иоанн Кронштадтский сказал, вы, говорит, с надеждой смотрите на Новый год. Как будто сами новые цифры.
Что-то сделают.
Что-то изменит в вашей жизни. У вас год-то новый. А грехи старые. Ну и что-то, а в чем тогда счастье? А в чем тогда радость жизни, так сказать? А в чем тогда везение? Так везение-то от Бога. Как апостол Павел сказал, сеющий доброе пожнет доброе. Сеющий злое пожнет злое, сеющий щедро пожнет щедро, а сеющий скупо пожнет скупо. Но если ты сеешь-то до бесконечности, только, так сказать, это свои собственные грехи, и сам своими руками строишь свою собственную судьбу. Но в чем тогда? То есть ты повторяешь одни и те же ошибки, ты наступаешь на одни и те же грабли. Но что тогда Новый год принесет нового? А вот он может принести новое. Когда человек решил расстаться со старыми грехами, со старыми недоумениями, со старыми непрощенными обидами, со старыми привычками и сказать, ну все, вот какая-то черта, вот какой-то итог, ну вот все. Ну вот в Новом году просыпаюсь, и все. За словами, за мыслями слежу, потому что все начинается с мыслей. За словами слежу, за своими поступками слежу. Вот с таким-то настроем, действительно, так сказать, он и может тогда быть по-новому, и может все для человека начаться совершенно иначе. У нас еще какой-то звонок был в студию.
Нет, звонка, к сожалению,
имеется в виду, да, заранее написали.
Да, заранее, да.
Телезрители.
Хотел вот о чем спросить. Как православному человеку стоит отмечать вот этот вот календарный Новый год?
Дело в том, что...
Благодарить Бога, не знаю, идти в храм, дома, может быть, салат приготовить и в кругу семьи отметить, выпить по фужеру шампанского.
Ну, здесь, так сказать, разнообразие может быть самое большое. Это все зависит от духовной меры человека. Но если мы верующие православные люди, у нас есть определенный церковный алгоритм вот итога уходящего года. В церковном календаре и в церковном требнике есть специально новогодний молебен, который 31 числа вечером служится во всех православных храмах, так сказать, Русской православной церкви. Во всяком случае, так должно быть. Если это сельские приходы, когда служба только в субботу, воскресенье, можно накануне, в любой воскресный день, накануне Нового года. А вот так-то патриарх будет служить в храме Христа Спасителя, большие приходы служат этот благодарственный молебен, он так и называется – перед началом Нового года. И мне вспоминается содержание этого молебна. Оно всецело благодарственное и покаяние. Прости, Господи, всем нам, и народу, и церкви, и мне лично, все те грехи, недоумения, так сказать, оступления, которые были в этом году. И на своей благостью покрой и благослови наступающий год. Благодарим Тебя за год, за год уходящий. То есть он всецело благодарственный. А Исаак Сирин однажды сказал, что благодарность, это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. И Исидор Пелусиот сказал, что благодарность приемлющего побуждает дающего к новым даяниям и к новым благодеяниям. Благодарность приемлющего. Но дело в том, что многим в Новом году будет отказано. Люди иногда говорят, что ой, опять это старое, не опять это старое, вот пришла старость. А что ты ноешь, пришла старость? А многим в этом было отказано. Многие до этого не дожили. И за долголетие, один из греческих философов сказал, за долголетие мы расплачиваемся старостью. За долголетие. Сколько Господь попустил и сколько Господь дает, благодари Бога за каждый тебе данный год. И, кстати, этот человек потом дальше написал. И в конце концов, эта банка стала пустой. Угу. В конце концов, эта банка стала пустой. То есть 75 лет пережил. И я каждое воскресенье воспринимаю как дар Божий. То есть отпущено было, то есть средний возраст, он перешел. Говорит, и тогда у меня все лишние эти дни, не все эти воскресенья и лишние месяца и года, это просто дар Божий, который я так уже, но сам себе определил. Я уже проживаю как бы авансом, как дар Божий. Вот, и поэтому благодарственный молебен, его обязательно надо посетить, или по союзу, не знаю, будет транслироваться или нет. Будет. Или дома акафист, если нет возможности, благодарственный акафист. И вот на нашем, например, приходе, я знаю, что потом и многие приходы так проводят, мы служим ночную литургию. Мы служим вечернее богослужение, вечернюю утреннюю. В конце часов в 7 вечера служим этот благодарственный новогодний молебен. Потом народ расходится, и где-то за несколько, полдвенадцатого собираемся в храме. Вот. Сначала все это начиналось в нашем храме, человек 30 собралось. Прошло на подворье, на котором я служу 17 лет, и вот в прошлом году где-то было 350 человек, из них 200 было причастников. Те, которые променяли, так сказать, бойку урантов, так сказать, оливье, не то что променяли, а чуть-чуть отсрочили. Встретили Новый год и 12 часов встретили с Богом, переступая, как бы вступая в Новый год под этим, так сказать, под божественным осенением, вступают уже благословленные Богом. Покойный архиепископ Александр Саратовский и Вольский Тимофеев, который меня рукополагал в декана и священники, в декана в 86-м году, в священники в 87-м году, он сказал, как вы начнете Новый год, как встретите Новый год, так вы и проведете весь Новый год. Встретилось все это непонятно как. Вот так и год и будет. Как я и говорил, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Ты начал год с благословения Божия, ты этот год так и проведешь. И мало того, что люди потом приходят домой, и в кругу семьи, все, потому что это было всеночное бдение, потому что люди, начиная с 5 часов, молились, какой-то был перерыв, потом в 12 ночная литургия, в 2 часа она кончилась, пока пришли домой, это 3 часа ночи, это считай для людей всеночное бдение. А даже в Типиконе написано, что ради всеночного бдения бывает послабление и утешение братьев. И поэтому не зазорно накрыть, так сказать, это как у стол, так сказать, правда, небольшой, потому что все мы прекрасно знаем, уже сейчас, так сказать, люди возрастные понимают, что, во-первых, на ночь есть это вредно после 6 часов, но ночью, тем более, так сказать, это объедаться. Вот люди ничего не делали, ничего не работали, это будет 31 число. И вдруг ночью, начиная с 10 часов или с 11, будут, так сказать, это лопать. Да. Ну что, потом все это в холестерин превратится и в лишние жиры и килограммы. А вот человек, который провел в храме, он потрудился, у него кишки немножко поджались, вот, у него аппетит появился, и он в кругу семьи, значит, немножко все это встретили, отметили. Отметили что? Поблагодарили Бога. Поблагодарили Бога, что прожили целый год, и Господь благословляет начать новый год. А если такой возможности нет храма посетить, вот глава семьи, это в 12 часов молебен, да, послушали бой курантов, посмотрели, то есть, обращение президента, потому что это еще единственный праздник, единственный государственный праздник, который объединяет всех, который объединяет всю семью, который определяет людей с любым мировоззрением, с любой, так сказать, политическим, так сказать, осознанием, молодых, старых, как кого угодно. Он объединяет за одним общим столом, объединяет других людей. Послушали, так сказать, это обращение президента, послушали бой курантов, вот. Ну, те, кто останутся дома. После этого прочитали акафист Спасителю благодарственный, но потом разделили то, что приготовили, понимая, что это преддверие, что это репетиция к самому большому празднику, празднику Рождества Христова. Поэтому, если нет возможности быть в храме, во всяком случае, эту ночь провести в благодарении Богу.
За все ли нужно благодарить Бога?
Ну, дело в том, что Златоуст...
Потому что у нас есть как скорби, так и радости. И, в принципе, у нас скорби, мне кажется, у каждого человека достаточно. Вот. И когда люди, может быть, просят о чем-то, и Господь дает, но потом, может быть, идут в храм и благодарят. Но вот, опять же, бывает так, что и Господь не с первого раза там слышит человека и не сразу все дает.
Бывает и так, да. Ну... Вопрос, конечно, это вопрос доверия Богу, как человеку благодарить за ту ситуацию. Ну, к примеру, так сказать, совершенно так сказать, обыденное и непредсказуемое. Человек едет, ну, вот как мы сейчас ехали, перед нами тормозила машина, так хорошо, что водитель тормозил заранее. А вот если бы въехали ему в багажник, сделали бы у него там гараж в багажнике, вот какая первая реакция? Покаянное, благодарственное, так сказать, вот как в такой ситуации, когда мы что-то получаем, ну, это, так сказать, естественно, поблагодарить того, кто дал. А когда вдруг что-то отнимается, а что отнимается? Ну, отнимается временное благополучие, которое, вот, например, разбитая машина, так? Но, у Златоуста есть потрясающая вещь, которую запомнил на всю жизнь, если не будет под старость склероза. А если человек читает, склероза не будет. Вот поэтому надо читать и в храм ходить. Там в храме склероза не бывает, потому что все время новые богослужения, новые тексты, новая глава Священного Писания или Библии. Человек все время в каком-то движении. Поэтому вот у верующих людей, у них, так сказать, вот это старческих отклонений почти не бывает. Вот. Поэтому всегда надо, так сказать, всегда надо учиться. Кстати, один из наших мудрых богослов сказал, что все последователи Христовы назывались не иначе, как учениками. И если ты не хочешь учиться, то ты и не последователь Христов, как бы ты ни назывался. Не ради тебя приходили, казалось бы, апостолы, не ради тебя было написано в Священном Писании, если ты не хочешь учиться. Апостол Павел так и говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо, делая так, спасешь себя и слушающих тебя». И поэтому, возвращаясь уже к этому, к заданному вопросу, мы этим временем должны, так сказать, уже за эту ситуацию, которая произошла, должны понимать, а это могло бы быть и хуже. И я запомню эту фразу у Иоанна Златоуста, который сказал: «У Бога польза больше, чем наказание». И говорит: благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, и радость умножится. Благодари Бога за все. Влепились бы, если бы мы, если бы не затормозил, влепились бы. И за это надо было поблагодарить. Почему? Не так сильно. Лоб целый, руки целы, помяли только бампер. А что на будущее? А на будущее держи дистанцию. А на будущее шипованная или не шипованная резина. Ты об этом задумайся. Это тебе звонок, это тебе наказание. А наказание не в смысле мщение, а в смысле научение. Наказание – слово «наказ». Тебе Господь дал наказ. И есть очень замечательная поговорка. Если ее мы будем, конечно, в жизни помнить и ее применять. Маленькой бедой Бог отводит нас от большей. Маленькой бедой Бог отводит нас от большей. Вот поэтому и надо поблагодарить даже, казалось бы, за какую-то беду. Вот у нас, так сказать, это в доме, и причем мама уезжает на лето в деревню, и при нас, прорвало, когда находились в доме, прорвало сначала холодную воду, а потом чуть-чуть не прорвало и горячую воду. Вот что это, наказание? Ну да, наказание. Наказание в смысле наказ. Смотрите, слава Богу, что только потекло, а не прорвало. Как казалось бы, надо было разбирать стояк, надо было бить там это кафель, чтобы все это поменять. А Бога поблагодарили. Почему? А потому что все дома не залили соседей, не залили, так сказать, это, не несколько этажей. И что это получается? Благодари Бога за наказание, за научение. Это скорбь. Скорбь какая? Ну такая, не очень-то уж это большая. Если бы залили, то да. А мы думаем, ой, как это неприятно. Но могло бы быть и хуже. И Бога поблагодарить за это, потому что это наша жизнь. Вечного ничего не бывает. Ну и трубы текут, так сказать, и здоровье рушится в конце концов. А жить-то продолжаем, ну хоть как-то скрипим, но скрипим. У нас еще звонок.
У нас есть, да, звонок, просьба от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Говорите.
Здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мелхиседек. Я очень тронута вот вашими выступлениями, не стараюсь не пропускать ни одной вашей передачи. Ну, пожалуйста, если можно, я буду благодарна вам очень, если вы помолитесь за моего болящего малыша Алексея. Алексей. Младенец Алексей.
Помоги,
а меня зовут Елена. Батюшка, буду премного вам благодарна.
Алексей.
Простите,
и
пожалуйста.
Елена, помоги Господи, вот на... И завтра на литургии, на благодарственном молебне постараемся. Ну и так и помнить вас в своих молитвах, Алексей и Елена. У нас еще, может быть, в СМС-ках были вопросы по интернету?
Ну вот с одной стороны, мы все радуемся, то, что наступает Новый год. Но с другой стороны, ведь это ведь просто отметка в календаре, какая-то очередная засечка, то, что вот год прошел, наступил следующий год. Так может быть и нет смысла тогда так широко праздновать все это дело?
Ну дело в том, что засечка, она такая весомая. Засечка такая весомая, и черта такая, она весомая, потому что старый уходит, но новый наступает, и поэтому это не 31 ноября, это не 30 октября, это не 30 сентября, это все-таки 31 декабря, когда, так сказать, даже любой человек, так сказать, с любыми мозгами, но все-таки взвешивает, если он нормальный, то есть что было... И что будет, да. И может быть единственный день, ну, конечно, еще день рождения, когда человек, так сказать, понимает, до 35 человек идет в горку. После 35 человек идет под горку. Есть такой, так сказать, феномен, так сказать, в нашей жизни, он, так сказать, называется кризис среднего возраста. От 35 до 40. От 35 до 40 у человека такое мнение, это такое, что все еще впереди. Еще очень будет много. Вот у него идет это ощущение, что он поднимается в горку, что он еще, так сказать, он еще молодой человек. А в 35-40, ну, так сказать, ну, у мыслящих людей начинается анализ. половина жизни, ну, приблизительно половина жизни пройденная, осталась еще, может быть, осталась половина. А так вот, что было за эту половину? И многих людей или это подкашивает. Кстати, вот инфаркты, инсульты, они вот в этом возрасте, 35-40, у переживающих людей, что не сложились какие-то планы, не сложились какие-то мечты, надежды и прочее. Вот, а на самом деле, еще оставшиеся, если они останутся, 35-40 – это тоже очень много. Кто-то из мудрых людей сказал, вы знаете, а 50, 60, ну и даже 80, ну это тоже вроде нормальный возраст. Но только об этом можешь узнать. Или в 90, или в 80, или в 60. Что 50 тоже было нормально, но узнаешь об этом только в 60. Вот каждым возрастом надо дорожить. Потому что у нас не молодит. У нас приближает к какой-то определенной черте. Кстати, а какой черте у нас приближает? А он приближает нас к рождению. Нас приближает к рождению. Потому что наша жизнь не все только здесь. Не все только здесь. И Новый год – это не только оливье, шампанское, мандарины и новогодняя елка с гирляндами. Нет, Господь говорит, ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Не хлебом единым будет жить человек, но во всяком глаголе, исходящем из уст Божьих. Кстати, вот относительно времени. Мы иногда с братьями и монастыря из Оптиной пустыни обмениваемся, как бы сказал старец Паисий, духовными витаминами. Друг другу просылаем смс-ками с мудрыми мыслями, духовно поддерживать друг друга. Потому что что-то прочитал, что-то... А когда приходит вот такая короткая афоризм, и пришедший вовремя, он очень бодрит, питает ум, питает душу, сердце. И вот я недавно получил такое сообщение, такую весточку из Оптиной пустыни. Два самых главных дня в жизни человека. Два самых главных дня в жизни человека. Первый день – это когда он родился.
И последний.
Бог дал ему, ввел его в эту временную жизнь, чтобы в конце концов ввести его в жизнь вечную. Поэтому день рождения – это должен быть день особого благодарения Бога. Самый главный день в жизни, когда человек родился. А второй самый главный день в жизни, когда человек понял, для чего он родился. Последний день не главный. Если вся жизнь была без Бога, то последний день подвел только эту черту, черту бессмысленности всей предыдущей жизни, потому что у человека не было второго самого главного дня, дня, когда человек не понял, для чего он родился. Кто-то из мудрых людей сказал, на памятниках миллионов людей можно на оборотной стороне написать. Эти люди жили, и они не знали, для чего они живут. И поэтому, раз нам Господь дал этот дар веры, дар осознанности и страдания, и болезни, и даже осознанности самой смерти. Как один из мудрых наших поэтов сказал, а что такое смерть? Что такое смерть? Смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. И вот когда человек осознает, что смерть, не жизнь, есть к смерти приближение, к жизни той, где смерти нет, а тогда вообще вся его жизнь становится на свои места, когда он осознает, что смерть есть к жизни приближение. И тогда, а что тогда такое болезнь? Что такое возраст, что такое потеря родных и близких. А это ничто. Почему? Ничто с вечностью. А Бог всех воскресит. А Бог всем опять дарует лучшую жизнь. Как вчера мне задали один вопрос. А мы-то, а что такое воскресенье? И что это такое? Вот, что все, неужели всех, и неужели вот в таком теле? Да нет, не совсем в таком теле. Не с этими инфарктами, инсультами, разбитыми, стертыми коленками, со вставными зубами, так сказать, с лысинами. Вот. Не такое будет воскресенье. Апостол Павел немножко приоткрывает, какое оно будет. Он говорит, слава Господу нашему Иисусу Христу, который уничиженное мое мое тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Сообразно славному телу Его. Кого? Иисуса Христа. А какое у Него было тело? Оно было уже без этих ран. Остались только ранки от гвоздей и на левом боку ран от копья. А вот этих уже, то, что мы знаем из истории, это бичевание, терновый венец, все, там уже было совсем другое. Ученикам он явился уже преображенным, там не было этих ран на лице. Он зашел, когда двери были закрыты. Значит, это не совсем физическое тело, потому что двери были закрыты. А они подумали, это признак. Вот есть ли у вас что-нибудь снедное? И дали ему рыбы и меда, а в другом случае рыбы и хлеба. И он ел перед ними. Значит, это его тело, это физическое тело. А он вошел через закрытые двери. Значит, это не совсем физическое тело. То есть будет тело, и будет тело именно наше. Сергей останется Сергеем, Павел останется Павлом, Галина, Александр останется Галином, Александром, но тело будет совсем другое, которое уничиженное, то есть вот это немощное, разбитое, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу, там уже не будет. И мы, когда провожаем человека в вечность, мы молимся такими словами: «Помяни Господи раба твоего и упокой его там, где нет уже ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь и радость бесконечная». И вот когда наступит этот день, день обретения веры, день обретения смысла жизни, вот это один из самых главных дней в жизни человека. И, кстати, философ однажды Блез Паскаль сказал, вот все люди, они делятся, ну, если так условно, на три разряда, три составляющих. Одни вполне счастливы и вполне разумны. Это те, которые нашли Бога и служат Ему. А другие вполне разумны, но еще не счастливы. Это те, которые начали искать Бога, еще не нашли Его и не служат Ему. Они вполне разумны, но пока не счастливы. И есть другие люди, которые вполне неразумны и вполне несчастливы. Это те люди, которые не ищут Бога, не нашли Его и тем более не служат Ему. И вот мы за это должны Бога благодарить. За то, что мы нашли. А вот, кстати, вопрос, а кто нашел? Вот мы или Он нашел нас? У меня по моей жизни складывается впечатление, как вот складывались все обстоятельства моей жизни, такое впечатление, что Бог меня нашел, а не я Его нашел. Потому что не видеть, не понять, это было бы это невозможно. Это такие звонки, такие подсказки, такое, так сказать, событие в жизни, что ну просто в этом это откровение Бога свыше. Не увидеть это было бы нельзя. Мне кажется, что вера, это тут. Мы говорим, что вот я размышлял, вот я там думал, вот такие были обстоятельства жизни. Да много людей думают, да много людей размышляет. Но однако же, так сказать, это мало кто встает на путь первый. А если встает, то идет ли по этому пути до конца? Поэтому даже сама вера – это дар Божий. За это даже Бога надо день и ночь благодарить.
Батюшка, хотел тогда уточнить, коль наша вера – это тоже дар Божий, дар свыше, тогда как понимать слова «по вере вашей дано будет вам»? То есть, получается, у одного вера есть, у другого веры нет или как?
Вопрос такой сложный, сходу на него не ответишь, так сказать. Что же тогда остается за человеком, если все только от Бога?
Да.
Что остается за человеком? А за человеком остается жизнь по вере. Вот ты знаешь, что вера, у тебя появляются возможности, у тебя появляются и обязанности. Ты с верой, с этим осознанием, везде присутствие Божие, осознание присутствует, ты по-другому жить уже не можешь. А и за тобой остается свобода. Вот хочешь так, а хочешь так. Если есть Бог, то, так сказать, ты уже живешь совершенно иначе. Как Достоевский говорит, вот это формула революционера. Если Бога нет, то все мне позволено. И когда человек живет с этой верой, так сказать, а уже жизнь по вере зависит от человека, вот это его свобода, вот это его произволение. И поэтому она слабая или не слабая, не из-за того, что человек не верит, есть Бог или нет. Даже у меня всех людей есть такое выражение. Все мы под Богом ходим. Но только что дальше идет этой мысли? Да, осознание-то есть у всех. А вот что дальше человек делает с этой мыслью? Он откидывает в сторону? Ну да, Бог-то есть. Ну и что, что есть? Или наоборот? Многие говорят, лучше бы его и не было. Почему? А потому что тогда не будет никаких ни обязанностей, никогда не будет. Делай тогда, что хочешь. Вот почему люди-то, многие, так сказать, эту мысль от себя всячески отталкивают. А потому что она будет ко многому обязывать. И поэтому от нас, мне кажется, так сказать, вот это возрастание веры или нет, если мы делаем дела против веры, вот она и падает к нулю. А если человек, так сказать, веру свою подкрепляет делами и жизнью по вере, вот тогда эта вера, она у него только возрастает и увеличивается. Вот такие как бы сходу размышления на этот вопрос.
Время уже подходит к концу. Так быстро пролетел этот час. Остается буквально несколько минут. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Ну и в завершении, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в эти дни уходящего года и в то же время дни еще рождественского поста и приближающегося праздника Рождества Христова?
Чтобы вынесли самое главное осознание из-за нашей сегодняшней беседы, и чтобы она была, эта мысль была у вас у всех и на будущее. Благодари. Благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за все. И дорожи, дорожи секундой, минутой, днем, потому что такого дня 30 декабря 2014 года и завтрашний день, 31 декабря 2014 года, больше не повторится никогда. И этот день, каждый день посвящай Богу, людям и своей душе. Божье благословение да пребудет со всеми вами в наступающем новом 2015 году.
То есть, подводя опять же наш итог, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога.
И в старом, и в новом, и во все дни нашей жизни.
Спасибо, батюшка, за нашу беседу. Нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве, настоятель строящегося храма в честь покрова Божьей Матери в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Всего вам доброго, до свидания.